Зеленое вино, употребленное в достаточном количестве, помаленьку разогнало грусть-печаль. Жихарь этим решил воспользоваться.
«Вот еще что», — сказал он, — «просьба к тебе от всего многоборья. За боями и трудами оскудела наша казна. Так вот, нельзя ли моим людям для поправки жизни устроить на твоем озере рыбный промысел? Проську прорубим, проторим прямую дорогу, будем рыбу солить, коптить, торговать. Ну, тебе жертву каждую весну, как положено, лучшего коня».
Мутило задумался, потом показал жихарю кулак. Но не в смысле угрозы, а в смысле отказа. Просто из-за перепонок водяник не сможет собрать пальцы в кукиш. «Вот тебе промысел», — сказал он. «Знаю я ваши промыслы. Во-первых, твои ухари тут все выловят под метелочку. Сети сплетут такие, что малек не уйдет. Потом, чтобы озеру не пропадать, начнут на берегу какие-нибудь пакости делать, например, кожи дубить. И потечет в гремучий вир всякая дрянь, так что даже лягушки отравятся. А под конец люди и сами поселятся, бани построят, отхожие места возведут, начнут стирать, лишних котят да щенят топить».
«Не допущу», — грохнул кулаком жихарь.
«А ты не вечный», — возразил водяник. «А озеру еще многие века быть. Эх, отчего вы такие жадные?»
Жихарь ничего не ответил и только глядел на водяника с большим изумлением. Вместо придурковатого водяного черта перед ним вдруг предстал мудрый и твердый вождь маленького племени, готовый за это племя биться до последней капли зеленой крови. А он-то думал, что запросто уговорит Мутилу подмахнуть урядный договор.
«Но сейчас по весне у вас голодуха», — смягчился Мутила. «Присылай людей с вазами, с коробами, насыплем, так и быть. Соседей надо выручать. А чтоб строиться, селиться, даже не думайте. Деньги он замыслил на вольном озере зарабатывать. Хорош друг».
Престыженный жихарь разлил последние капли.
«Сам видишь, что со мной престол делает», — пожаловался он. «Весь я не в себе, и себе не хозяин. Только где ж денег купить?»
Мутило опять задумался, но уже над другим.
«Вот оплова, что ли, за вином сгонять? Эх!» — неожиданно крикнул Мутило и даже подпрыгнул на лавке. «Размять надо кости, и тебе, князенька, необходимо развеяться. Пошли на Полилюеву ярмарку. Давно я не ходил в люди и не красовался на торгу».
«Вот говорят, Полилюева ярмарка», — заметил жихарь. «Ото всех я слышал про нее, а сам ни разу не видел. Во младости все как-то ноги не доходили, нынче дела замучили».
Полилюева ярмарка была ярмарка непростая, но чудесно обретенная. Много лет назад парнишка по прозванию Полилюй нанялся на 3 года в ученики к известному в те времена колдуну Орлыге. Орлыга простоватого парня до волшебных кощунов не допускал, составлению снадобий не учил, а гонял 3 года по хозяйству, как проклятого. Работником Полилюй оказался старательным, невороватым по причине все той же простоватости, и Орлыга, колдун, в общем-то, не самый вредный, наградил его за труды расписным яйцом. Наказал яйцо разбить только тогда, когда работник вернется в родное село. Но простоватый Полилюй не утерпел и, сильно проголодавшись на обратном пути, решил кокнуть яичко на лесной поляне, где и отдыхал. И стоило яйцу разбиться, как вокруг изумленного паренька зашумела, загудела ярмарка, закрутились карусели, воздвиглись лавки и загорланили лавочные сидельцы, расхваливая свой нехитрый товар. забегали многочисленные покупатели вкупе с мелкими жуликами и крупными воротилами. Главное, никто из этого народа не удивился, очутившись вдруг в незнакомом лесу.